Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека, две женщины. Надежда Журавлева, основатель и в течение многих лет уже бессменный руководитель такого проекта, как «Императорский бал». Добрый день, Надежда.
Добрый день.
И Екатерина Журавлева, историк. Добрый день, Екатерина.
Здравствуйте.
Прозвучала бессмертная музыка Георгия Свиридова, вальс. И сегодняшний наш разговор, не случайно он начался именно с этого произведения, сегодняшний наш разговор будет посвящен традиции устроения балов в дореволюционной России и в России сегодняшней. Потому что балы, конечно, у нас в течение всего периода советской власти фактически были под запретом. Это не существовало как явление, потому что ассоциировалось в глазах тогдашней власти, тогдашнего тоталитарного режима с старой императорской Россией. А все, что было связано с той Россией, искусственно вытравливалось. Уничтожались памятники, изменялись названия улиц. Какие там балы? О балах можно было только читать в книгах наших классиков, у Толстого, у Гоголя, у Пушкина, или увидеть в каком-нибудь историческом фильме. Первый мой вопрос к Екатерине о традиции устроения балов в старой России. Это началось с Петра I, с ассамблей, когда из светлиц вышли девицы, и как бы верховная власть насаждала искусственно вот такую форму общения. Прежде всего, конечно, это касалось дворянской среды и боярской среды, или что-то подобное существовало и раньше?
Ну, на самом деле, первое подобие бала было еще во времена, когда была свадьба Лжедмитрия I Марины Мнишек. Это был не бал, это было просто подобие бала, то есть его нельзя было назвать, просто танцевальное собрание с пиром, так скажем. Император Петр I, так как он пытался внести какие-то новые реформы и европеизировать нашу страну, он привез из-за границы традиции, так сказать, балов, которые назывались ассамблеями.
Ну, поначалу мы все, конечно, Толстого читали, Алексея Толстого, книжку «Петр I», и помним, что тогдашний истеблишмент как-то не очень принял на первых порах эти новации, и поначалу балы особенно не прижились, но потом все изменилось, да, как-то это стало уже обычным явлением и было подхвачено, конечно, прежде всего дворянами.
Ну да, конечно, вначале все, что привез император Петр I, встречало сопротивление и дворянства, и простого народа, носило характер навязанного. Но постепенно вошло в обиход дворянской жизни и простых людей, и люди полюбили данный образ жизни и с удовольствием разучивали новые танцы, и старинные танцы изучали, и с удовольствием танцевали на балах, устраивались императорские балы, также дворянские сословия устраивали свои балы, благотворительные балы проводились, где собирали средства для малоимущих, для разных организаций благотворительных.
Скажите, Екатерина, ну, у нас балы ассоциируются, конечно, с верхним слоем правящим, с тогдашней элитой, но это как-то существовало и в низовой среде, среди тех же крестьян, ремесленников, вот в каких-то, может быть, своих формах, не столь пышных.
Да, постепенно это и вошло в среду обычного народа. Проводились купеческие балы, в том числе, которые относились к более низкому сословию.
Ну, это, наверное, с 19 века.
Да, уже с 19 века, конечно. И после того, как Россия была провозглашена Российской империей в 1721 году, ассамблеи стали уже называться балами, так же, как и в Европе. До этого это были просто ассамблеи.
Государство поддерживало это каким-то образом, финансировало, или это была все-таки инициатива, ну, на частные деньги все это существовало? Что-нибудь известно?
Если балы устраивались монархом, императором, то это, конечно, было за государственный счет. А если это устраивали аристократы, дворянское сословие, то они финансировали полностью сами. Это были очень огромные затраты каждый день. Например, можно прочитать в «Евгении Онегине», как он пишет, что три раза в год устраивал бал и в итоге промотал полностью свое имущество. Да? Смысл такой был.
Ну, балы, я так понимаю, были частью имиджа, даже если дворянин был очень бедный и сам там навоз разгружал, но он обязан был определенное время, там, пору сбора урожая, провести хотя бы раз в год бал для своих соседей, иначе не поняли бы его, и совершенно отношение было бы, ну, не самое благожелательное к этому господину.
Конечно, да, это требовало определенное, несло смысл. Но в основном это, конечно, именно дворянское сословие, аристократы, которые обязаны были все-таки хотя бы раз или два раза в год устраивать балы, приглашать свое окружающее общество. И каждый старался на каждом балу как-то удивить чем-то новым свое окружение, своей роскошью, пышностью, какими-то нововведениями, какими-то экзотическими продуктами, которые, например, трудно было зимой достать, какие-то фрукты, чтобы ананасы.
Которые привозились, да, из Франции, да, и из, да, других стран.
То, что из-за рубежа привозилось. Зажигались тысячи свечей в люстрах подсвечников, так как свечи тогда были дороги, и их экономили. Не каждый мог себе позволить такое огромное количество свечей зажечь на один вечер. И, конечно, огромные были затраты. Каждый раз с каждым балом были затрачены огромные деньги. И не каждый мог себе это позволить, даже из дворянского сословия.
Ну, считалось правилом хорошего тона, чтобы участники бала к каждому балу шили специальные костюмы, и иной костюм стоил целое состояние, да?
Да, по правилам этикета ни дама, ни кавалер не могли появляться в одном и том же костюме.
Угу. А скажите, вот переломный год у нас, 1917-й. Известно ли что-то о преследованиях тех людей, которые практиковали балы? Были какие-то организации общественные, первый мой вопрос, которые предреволюционные годы устраивали балы, и были репрессии по отношению к ним? И вообще вот этот переходный период, революция, гражданская война, как отразилась на подобной форме досуга? Ну, дворян стали же уничтожать?
Да, конечно.
Подвергать репрессии.
Конечно, начиная с февральской революции, постепенно уже балы начали сходить на нет, и уже устраивались в основном только в образовательных учреждениях для благородных девиц и юнкеров.
И уже благотворительные, видимо, были какие-то.
Ну, в общем-то, да. Больше благотворительный характер носили. Ну, и со времен уже Октябрьской революции с переворотом балы уже стали совершенно исчезать из жизни людей, потому что они ассоциировались с эксплуатирующим классом, так как с ним все пытались искоренить и бороться. И постепенно, конечно, они были забыты, и та аристократия, которая мигрировала за границу, они там продолжали вести такой образ жизни. Балы, как и в России, это, конечно, они очень отличались от русских балов. Но, тем не менее, в Европе балы никогда не прерывались. С царских времен они так и шли, и до сих пор идут. Но, конечно, они разительно отличались от русских балов. Русские балы были известны на всю Европу. Они блистали, они отличались особой пышностью, роскошью, особым умением танцевать все виды танцев. То есть слава шла по всей Европе о наших русских балах. Особая русская школа была, так сказать, бальная.
Ну, более предметно мы чуть позже поговорим о танцах, о том, что практиковалось в дореволюционной России, что сегодня практикуют люди, которые организовывают балы. И мой вопрос к другой замечательной участнице нашей сегодняшней беседы, к Надежде Журавлевой. Она основатель и бессменный руководитель в течение ряда лет такого проекта, который называется «Императорский бал». Надежда, ну почему у вас возник интерес к балам? И второй мой вопрос, почему императорский? Ведь не секрет же, что до революции это определение императорский, ну, придавало определенный статус. Поставщик «Я императорского величества» или что-то подобное означало что-то очень высокий уровень. Это был своего рода знак качества. То есть это накладывало на людей определенную степень ответственности. Не так ли?
Да, вы правы. Надо сказать, что причину всегда определить очень трудно. Почему, когда и зачем? Видимо, это все предопределено, и каждый человек имеет гены определенные, которые в свое время проявляются. Первый бал был создан именно в честь 400-летия дома Романовых, и мы принципиально провели его 7 ноября, чтобы показать современному миру, что ничего не исчезло. Что
старая Россия жива, да?
Да, ничего не исчезло, ничего не завяло, это правда. И те люди, которые живут в нашей стране, в большинстве своем, это люди очень душевные, люди очень трудолюбивые, люди сердечные и терпеливые. Весь мир удивляется, насколько терпелив русский народ. И тем не менее, несмотря на терпеливость и скромность, насколько он непобедим. То есть, когда проявляются какие-то неприятности, которые, как правило, исходят из внешнего мира, и наши великие предки, предки-победители, были сказочно богаты, но они в одну секунду могли отвернуться на 180 градусов от своего богатства и идти смело защищать свою родину. И я думаю, что то, что мы в честь великого события, когда царская семья Романовых перед революцией столько сделала для мира, для России, и когда читаешь документальные факты, когда было столько хлеба, столько меценатства, и было бы здорово, если бы сейчас люди стали многое стать в истории фактов, которые наверняка и в генах их тоже проявятся рано или поздно, чтобы мы могли не только создавать балы, но чтобы мы могли максимально повернуть себя к людям немощным, к людям больным, как это было всегда. То есть наши предки умели все, умели победить врага, возвращались, устраивали в честь этой победы, как сказала Екатерина, шикарный, хлебосольный, очень богатый бал, где все наслаждались в течение практически 3 суток. Люди могли оставаться на балу, потому что было столько еды, столько питья и столько радости общения, что никто не уходил. И я призываю прежде всего весь наш непобедимый, душевный, сердечный народ обратить внимание на историю. Без истории у нас не будет сильного государства. Это чистая правда. И мы не должны критиковать. Понятно, что какие-то были ошибки. Но я хочу подчеркнуть, что сейчас в нашем обществе нет больше права на ошибку. Это правда, и нужно возродить, немедленно возродить все самое лучшее, что было в России.
Скажите, а у вас у самой откуда интерес к балам? Я так понимаю, по своему основному образованию вы как-то к медицине близки, по-моему, да?
Да, я врач, и доченька моя Екатерина тоже врач. Это случилось так неожиданно для нас, потому что мы стали задумываться о том, что развивается современная Россия. Но, к сожалению, нет той культуры, которая должна быть. И так получилось, что наши медицинские больницы, центры и все учреждения были наполнены людьми крайне некультурными и малопрофессиональными. И пришла такая идея, прежде всего, чтобы поднять уровень как раз вот этого сердоболия друг к другу, уважения друг к другу. Но просто убедить человека, изменить его самосознание, разум тяжело, это нужны годы. А чтобы вот показать, как это было тогда, как же люди друг к другу стремились. Вы знаете, вот до революции распалось общество русских врачей, в которое входил Пирогов, Боткин, Сеченов. Они посещали балы, естественно, они все светские мероприятия посещали. И они были настолько близки к народу. Вы посмотрите, светило, которое знал весь мир. Они были доступны, к ним можно было подойти. Они имели всегда учеников. Сейчас происходят такие вещи, которые вообще для русских людей не характерны. Никто не делится своим опытом, никто не занимается молодыми специалистами, никто не занимается детьми. Но несмотря на это, чудесным образом, наши молодые поколения все равно самые лучшие. Россия в надежных руках. И мне бы хотелось, и так и есть, огромное количество молодых людей посещает наши балы. Огромное количество. И как же они красивые, как они знакомятся друг с другом и общаются. То есть мы уже не боимся того слова, как виртуальное общение. Я это вижу. Мы провели 8 балов и объединили примерно около 5000 человек. Это здорово.
Надежда, такой вопрос. Ну, конечно, вы изучали какие-то материалы, когда начали этот проект. Вот чем вы руководствовались и что для вас служило и служит каким-то примером? Ведь в разные периоды российской истории балы, они как-то по-разному устраивались, по-разному организовывались. Вот тот проект, который вы делаете, он как строится? Как вы подбираете участников? Потому что есть просто люди, которые приходят посидеть, посмотреть. Ну, так было и в старой России. Были тетушки, бабушки, которые сидели, не танцевали. Есть люди, которые участвуют, и так понимаю, уже сложился какой-то круг постоянных участников. Я на одном вашем мероприятии был, и, в общем, это было, конечно, очень интересно. По-хорошему, телевидение должно было бы сделать, может быть, фильм какой-то документальный и показать общественности, чтобы они увидели всю красоту, всю гармонию, потому что Бог, конечно, нам дарует в разных формах высшую красоту. Господь — это высшая красота, высшая гармония, но те вещи, в которых это проявляется, они тоже приобретают некий божественный оттенок, поэтому они в наш расколотый мир, мир, где много лжи, много ненависти, много злобы, они возвращают образ Божий даже вот в такой посредственной, казалось бы, форме, как балы.
Да, это правда. И я так благодарна священнику, протоиерею Алексею Гуманову, настоятелю храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. Он отозвался, когда мы обратились, так сложилось, каким-то образом мы обратились именно к нему, и долго ждали, он был на требах, мы долго ждали во дворе, и когда он приехал, сказал такую короткую фразу, настроя: давайте вот втроем помолимся, а если двое или трое обратятся к Господу, все будет хорошо. И дважды благодарно он пришел на первый бал, на первое собрание, которое было посвящено учреждению бальной культуры, и оно было образцово-показательным, потому что Екатерина прочитала, она взяла на себя ответственность, прочитала всю историю, так заинтересовалась, что стала писать сама сценарий каждому балу. Они насыщены вот именно историческими данными, потому что каждый бал обязательно какой-то церковный великий праздник, обязательно какой-то праздник какой-то великой победы, либо рождение какого-то царя, или великого победителя, такого как Суворов, Александр Невский, полководца, да. И, кстати, вот балы-то начались для того, чтобы вот как раз победу отметить. То есть это было не просто стол, как вот принято сейчас, застолье, здравствуйте, да здравствует, а вот именно отмечались балами, потому что, во-первых, была большая возможность подвигаться каждому человеку, потом плюс соприкосновение друг с другом и общение друг с другом не будет за столом таким, потому что когда люди сидят, другого конца стола и не видно, и невозможно даже познакомиться. Вот. И Алексей Гуманов, протоиерей, пришел и благословил в первый наш бал. И вы знаете, настолько все пошло как-то вот как по написанному, и появились те бальные культурные люди, которые уже умеют танцевать, которые школы свои умеют. И мы выбрали Александра Аношкина, который просто корифей бального танца. Он много раз проводил балы в Кремле, и дворянские собрания его приглашают. И Екатерина Громова, которая при храме Успения в Путинках проводит какие-то определенные мероприятия, посвященные балам. И у них клуб Петра и Февронии, где собирается молодежь. И они пришли сами по себе. Мы их особо даже не искали. То есть идет Божья милость, Божья помощь. И я думаю, что сейчас самое благодатное время, чтобы привлечь огромное количество не только московских жителей, но и региональных, потому что это должно быть движение, там, где люди смогут друг другу посмотреть в глаза и понять, что мы на самом деле братья, что мы должны любить друг друга. В этом сила нашего Отечества.
Сказал поэт: «Средь шумного бала, случайно, в тревогах мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты». Это только в таком месте, не совсем, так сказать, обычном, стандартном, как бал, как бальная площадка, могли такие строки появиться. Часто ли возникают романтические отношения между людьми, которые и браком порой заканчиваются? И что за люди, которые участвуют в этих балах? Я так понимаю, там разные социальные слои, от элиты до самых простых людей, до просто любителей танца, или те люди, которые нашли свой круг общения, может быть, благодаря вот этому вашему проекту.
Наверное, самая главная наша задача — привлечь на эту, как вы сказали, площадку бальную, да, все слои населения. Здесь и политические руководители, здесь и банкиры, здесь и бизнесмены, и здесь простые девушки, которые из простых семей, и они стремятся вот именно поддерживать уровень этого общения. И было бы здорово, конечно, чтобы мы стерли вот эти вот ступени, да, когда люди поднимаются чуть выше и перестают общаться с тем, считая, что кто-то ниже по уровню. Потому что жизнь непредсказуема. Сегодня человек вроде бы не богат, а завтра он большой руководитель, либо достаточно состоятельный человек. И наша задача, чтобы на самом деле на наших балах люди знакомились, и, конечно, бы хотелось, чтобы это заканчивалось православным, благословенным браком, который принесет родине, любимому нашему отечеству, много-много детей.
Мой вопрос к Екатерине Журавлевой, историку, специалисту по балам в дореволюционной России. Как церковь относилась к балам? Ну, были периоды, они и сейчас есть, допустим, Великий пост, когда нельзя никакие такие мероприятия устраивать. Вот есть ли в литературе какие-то указания на взгляды церкви на
балы? Да, известно, что когда возникли ассамблеи, введенные Петром Первым, Петр Первый принуждал духовенство присутствовать на балах.
Чего раньше не было никогда.
Да, такого раньше не было. И по всем церковным канонам, конечно, духовенство не должно посещать веселительные мероприятия такого рода. Вот. И ну, духовенству, соответственно, приходилось подчиняться приказу присутствовать на нем, но постепенно после эпохи Петра Первого уже такого не было. То есть уже дальше при остальных правителей духовенство не присутствовало на балах.
Но благословение церкви все-таки практиковалось, скажем, когда большой государственный бал, связанный с какими-то событиями, с победой над врагом, допустим.
Ну, с такими большими событиями, да. Но духовенство все-таки старалось не участвовать в таких мероприятиях. В те времена, по крайней мере. Сейчас уже, конечно. Но надо учитывать то, что в те времена все-таки, особенно при Петре Первом, ассамблеи, в частности, имели немножко другой характер, чем балы после эпохи Петра Первого и балы, которые сейчас в наше время. То есть они, в общем-то, беспорядком отличались. Там были неумеренные танцы совершенно, неумеренное распитие спиртных напитков и так далее, курение табака прямо в залах бальных, игра в карты, какие-то другие такие не совсем
пристойные,
да, азартные игры.
Скажите, а в дальнейшем какие-то были законодательные акты приняты по отношению вот к таким вещам, как балы? Какие-то документы регулировали устроение балов в дореволюционной России?
Таких специальных документов не было. Балы обычно...
Но как-то принципы выработались. Тем не менее,
да, да, балы устраивались по большим праздникам церковным, в том числе Рождество, Пасха. Были приурочены к дню рождения монархов, каким-то действительно праздникам Победы. Ну, вот таким крупным праздником, самым крупным, приурочились балы.
Хорошо. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения Надежда Журавлева, основатель и руководитель такого проекта, как «Императорский бал», и историк Екатерина Журавлева. И мой вопрос к Надежде. Вот ваш проект, ну, как один мудрый человек сказал, что доброе дело наказуемо. Вот ваша инициатива, она встречает сопротивление определенных сил, которые, конечно, не хотят возрождения исторических традиций и старой России. И приходится вам преодолевать определенное сопротивление вот этих сил.
Конечно, встречает, это естественно, но мы стараемся не обращать внимания, идем своей дорогой и во имя любви к Отечеству, во имя любви к нашим людям. И я считаю, что рано или поздно самосознание все-таки будет настроено на то, чтобы мы вернулись немножечко на несколько шагов назад, подумали хорошенечко и все-таки стали возрождать ту культуру, которая веками проверена, когда наши предки, их заветы должны все-таки исполняться обязательно нами.
Такой вопрос вот о танцах. Какие танцы практикуются на ваших балах? И приходится ли возрождать какие-то танцы? Ведь, наверное, что-то... Есть то, что успешно забыто. Нам 70 лет вот этого вот вавилонского пленения. Эти 70 лет, они отразились на исторической памяти в том числе. И сотрудничают ли с вами профессиональные танцоры, которые помогают, может быть, людям, которые впервые пришли, и в репетициях, и в подготовке танцев? Я так понимаю, что есть такие люди, да?
Да, конечно. И я хотела сказать, что перед каждым балом мы устраиваем благотворительные мастер-классы, когда люди могут подкорректировать движение, и выбрали такую форму, правильную форму, когда полностью бал сопровождается балетмейстером, он четко говорит, какие движения мягко, ненавязчиво, какие движения будут. То есть перед каждым танцем он как проводит инструкцию определенную, и в течение всего танца тоже мягко указывает, как правильно, куда повернуться, как ножку поставить. И, конечно, очень нравится всем людям, вот когда все общество участвует в танце, начиная с полонеза, польки-тройки, ручейки. Это очень весело, задорно. И, честно говоря, с каждым балом все отмечают, уже люди даже как-то подсознательно, наверное, все делают настолько правильно, настолько им интересно, и они дождаться не могут следующего бала. Вот до такой степени им все это нравится.
Вы говорили, что хотели бы, конечно, чтобы эта инициатива была подхвачена и в регионах, не только в Москве, в других городах. Есть уже какие-то в этом плане всходы, и появляются ли последователи у вашего движения?
Мы сейчас выкладываем очень много информации на сайте Московского императорского бала. Его очень легко найти в интернете. И там можно посмотреть все записи наших балов и фотографии тех людей, которые присутствовали на балах. И у нас было несколько мероприятий крайне значимых. В прошлом году, 2 марта, мы провели бал героев, и к нам приехали в гости все космонавты, дважды герои-герои. Я соединила и героев России, и Советского Союза, и космонавтов, которые только слышали друг о друге, но не видели. Они перезнакомились, и получился очень мощный, красивый бал. И, естественно, региональные области могут посмотреть и заинтересоваться. И несколько звонков поступало с предложениями, чтобы мы организовывали балы в регионах.
Выездные, как бы.
Выездные.
Хорошо. А скажите, вот то, чем вы занимаетесь. Каждый бал не похож один на другой. Вот что вы планируете делать? Есть ли какие-то уже мысли? И каким событиям планируете в дальнейшем приурочивать ваше мероприятие? Я так понимаю, что каждый бал, он одновременно и торжество, посвященное чему-то.
Я уже говорила об этом. Каждый бал посвящен на самом деле какому-то мощному мероприятию, празднику в России прежде всего. И сейчас мы готовим очень серьезный проект, которого никогда не было даже в царской России. Это бал Красного Креста. Мы планируем сделать его осенью, скорее всего, в сентябре. Сейчас мы решаем этот вопрос. И мы будем приглашать прежде всего политиков, чтобы обратить внимание, и Министерство культуры, чтобы обратить внимание на то, чтобы бальная культура развивалась прежде всего в школах и в садах. Потому что все это настолько приятно каждому человеку. Видимо, на самом деле ничего не проходит бесследно. И когда появляешься на каком-то балу или на нашем балу, ты чувствуешь, как будто бы ты здесь уже был. Это удивительно. То есть тебе все знакомо, тебе все понятно, тебе приятна музыка. Сам факт, что бал каким-то образом психологически исцеляет человека, видимо, из-за того, что 7 часов играет живая классическая музыка, имеет огромное значение для психики человека. В течение буквально 2 недель чувствуешь себя просто прекрасно. То есть настолько хорошее настроение, приятное отношение к жизни. И я считаю, что нужно обязательно Министерству культуры обратить внимание вот именно развитие балов России. Как вот сказала Екатерина, что прежде навязывали эту культуру в обществе, то есть заставляли людей приходить на бал. И если человек не появлялся по неуважительной причине, у него могли быть определенные неприятности в жизни.
Надежда, такой вопрос, но вы все-таки профессиональный медик, а как вот красивая гармоническая музыка влияет на душу, на психологическое состояние? Мы часто видим, вот в метро едешь, людей опечаленных, угнетенных какой-то проблемой или проблемами, люди недовольные, люди разочарованы в жизни, это на лбу, что называется, написано. То, чем вы занимаетесь, может как-то общественную атмосферу изменить? Конечно, одного балла недостаточно. Должно быть много, наверное, таких вещей, целый комплекс. Но, тем не менее, балл — это важная составляющая которые способны повлиять, изменить нашу атмосферу и отношения между людьми.
На самом деле 1 балла правда недостаточно, и 10 баллов недостаточно. И мы думаем об этом и взяли на себя ответственность и проводим между балами концерты. В прошлом году, 7 апреля, в честь Пресвятой Богородицы, мы подарили большой красивый концерт правительству Москвы. Он прошел на Новом Арбате, дом 36. А в этом году, в честь Великой Победы, мы собрали 1000 героев России, Советского Союза и космонавтов и провели 5-часовой концерт в этом же здании Дома правительства. Пригласили всех советских исполнителей, которые так душевно его провели.
Классиков уже, по сути, да.
Да, да, так душевно провели, что космонавты мне сказали, это удивительно. Такой концерт мы видели 20 лет назад в Кремле. И в течение 20 лет нас везде приглашают, но мы поняли, нет души, нет вот этого сердечного отношения друг к другу. А что касается классической музыки, я могу только предполагать, каким образом воздействует она на организм человека. И думаю, что из-за того, что мы состоим практически из воды, это получается та же самая реакция, когда батюшка над святой водой читает молитву. То есть кристаллики, как уже доказывали ученые, превращаются в очень красивые соответствия. А вода грязная, она имеет структуру отвратительную, что даже неприятно смотреть на нее, исследовать ее. И, видимо, в организме происходит то же самое. Кристаллизуется так в наших клеточках та самая вода, что она превращается практически в очень хорошего качества, и организм исцеляется соответственно.
Скажите, наверное, мой вопрос будет к Екатерине. Вот немножко выше мы говорили о том, что в советское время балы не устраивались, но в эмигрантской среде это сохранилось. Вот сегодня это существует среди представителей уже, наверное, 3-4 волн эмиграции и среди западных людей. Насколько сегодня вот эта вот форма общения, она употребительна?
За рубежом, имеете в виду?
Да, конечно. В западных странах.
Балы, да, в основном сейчас проводятся в Париже и в Австрии. Это венские балы, и венский бал у нас проводится. Но наша русская аристократия, которая эмигрировала в 1917 году за рубеж, сейчас уже на балы приезжает сюда к нам опять. Больше наши балы опять начинают пользоваться спросом, и они стараются буквально каждые значимые балы посещать в России. И говорят, что все-таки наши балы намного лучше, чем за рубежом.
У меня такой вопрос: ведь в свое время в дореволюционной России преподавались танцы в гимназиях, это было частью культуры, так же, как версификаторство. Людей учили писать в рифму, людей учили танцевать, говорить на иностранных языках. Уровень, в общем-то, гуманитарной культуры был несколько иным, чем сейчас. Сегодня зачастую человек не может даже там в стиле диска прыгать, так сказать, гармонично под музыку, в такт музыки. А где уж говорить о каких-то более сложных танцах, о классических бальных танцах. Вот как эту-то проблему разрешать? Потому что, конечно, иногда комическое впечатление возникает, когда человек в возрасте пытается там какие-то поколенцы выделывать, еще одевает на себя костюм определенный, военный костюм, который он не может носить по определению, потому что он не казак, он там не гвардейский офицер и так далее. Вот что можно сделать, и не было ли попыток с вашей стороны в той же Москве, допустим, организовать, может быть, бальную школу? Потому что у нас есть профессиональные танцоры, есть конкурсы. В свое время некоторые телевизионные каналы это транслировали, сейчас это все меньше и меньше. Но профи, они не существуют, профессионалы, если нет желания идущего снизу от людей учиться танцам, внедрять их в свою жизнь. Танцы — это красота, это гармония.
Это гармония, действительно. Среди современной молодежи появляется все больше и больше людей, которые хотят изучать исторические бальные танцы. И сейчас уже открываются по всей Москве и по всей России школы исторического бального танца. И в том числе и у нас тоже в ближайшее время откроется школа, императорская школа бального танца она будет называться, где будут преподавать самые лучшие преподаватели, танцмейстеры. И уже очень много желающих записывается на будущие занятия. Поэтому люди постепенно отходят от времени дискотек и приближаются к нашей классике, возвращаются к нашим истокам. Их все больше и больше с каждым годом становится. И вот уже 8-й императорский бал все больше и больше молодежи приходит, которым интересно наши традиции, наша культура, которые хотят изменить и манеру общения, и манеру одежды. Все меняется, сознание полностью меняется. Они начинают по-другому разговаривать, по-другому друг с другом общаться. И с удовольствием танцуют все танцы. Я хочу сказать, что люди, которые никогда не танцевали исторические бальные танцы, приходя в первый раз на наш бал, начинают их танцевать под руководством танцмейстера.
А у вас звучат только классические произведения или появляются авторы, допустим, композиторы, которые пробуют писать вот в этом жанре, какие-то новые, может быть, танцы придумываются? Или это пока только в планах?
Ну, пока это классика, конечно, в основном. Все танцы 18-19 века, все, которые танцевались на тех балах, сейчас танцуются у нас. Но в перспективе, я думаю, у нас есть много достаточно талантливых друзей-композиторов, которые, я думаю, будут писать музыку специально для нашего бала. Это очень важно.
Я хочу пожелать нашему великому Отечеству, чтобы мы все-таки, я подчеркиваю, обязательно каждый подумали о своих корнях, насколько это важно именно сегодня. Тем более в этот прекрасный период, когда вернулся Крым, когда все так красиво, когда прошел бессмертный полк. Наши великие предки заслуживают большого уважения и почитания, и, конечно же, памяти. Я считаю, что это важно не только для именно для развития страны, но и для здоровья каждого человека.
Замечательно. Хочется пожелать успехов в реализации этого проекта «Императорский бал» нашим сегодняшним замечательным гостем Надежде Екатерине Журавлёвым. Я думаю, что все выстроится, Боженька все управит, как известно. А балы, они несут в себе красоту, они несут в себе гармонию, несут в себе любовь и объединяют нас. А нам этого остро сегодня не хватает, сегодняшней расколотой, к сожалению, России. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире. В завершении разговора, я думаю, пусть прозвучит музыка, что-нибудь из старой бальной классики.
Спасибо за внимание. Всего самого доброго. Здоровья вам.
Спасибо, друзья, за ваше внимание. Приходите к нам на наши балы. Будем очень рады вас видеть. Вам очень понравится, у вас останется надолго. Прекрасное впечатление и желание вновь прийти к нам.